«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», у микрофона Михаил Соколов, в гостинице «Гельвеция». Мы продолжаем наши беседы с питерским историком Даниилом Коцюбинским. Гибель Григория Распутина, предвещавшая падение и гибель Великой Российской империи в 1917 году. Мы как раз остановились, собственно, на этой дате, декабрь 1916 года. Феликс Юсупов заманивает старца к себе во дворец.
Мы уже дошли, правда, до дня 16 декабря. Когда, я напоминаю, к Распутину один за другим явились доверенные, ну, в общем, те люди, которым он не мог не доверять, Вырубов, а потом министр внутренних дел Протопопов, которые его предупреждали, конкретно сегодня сиди дома, никуда не выходи. Тем не менее, он, как вспоминает Муня Головина, и заговорщик сказал, а я сегодня пойду.
Охрана.
А он обошел охрану, то есть он знал, в какое время охрана, она же не круглосуточно была, он ночью ушел, когда охрана его не видела, причем его... Феликс из квартиры выманил загримированный, да, там у него были усы какие-то приклеены.
Он пришел к нему на Горохову.
Да, он пришел в квартиру на Горохову, и они черным ходом вышли и уехали. А, причем Распутин перед этим сходил в баню, как пишет тут сама Матрена, в этот день он придавал особое значение своему туалету, то есть он собирался на свидание, от него пахло дешевым мылом. То есть он, конечно, у него была депрессия, плохое настроение, но именно поэтому он так зависел от общения с теми, с кем он себя чувствовал расслабленно, как ему казалось, да, безопасно, и кто ему... Ну, кого он был влюблен чисто сексуально, потому что в этом смысле Николай Михайлович, который уделяет большое внимание, великий князь Николай Михайлович, автор дневника, из которого мы можем почерпнуть очень большое количество эксклюзивной информации об этом заговоре, он говорит о том, что да, вот Юсупов смог покорить сердце этого мужчинки-развратника. Но сам Николай Михайлович пытается в дневнике представить себя, так сказать, осуждающим гомосексуальность, но есть версия о том, что Николай Михайлович тоже был не чужд этого грехопадения.
Распутин даже предложил поехать к цыганам.
Распутин предложил поехать цыганам спонтанно, когда они уже находились во дворце. Дело в том, что когда Юсупов привез его во дворец, Юсупов сказал, что, знаешь, у меня гости, там вот музыка играет, давай дождемся, пока они, значит, успокоятся, а пока посидим внизу. Предполагалось, что пока они сидят внизу в подвале, специально отремонтированы к дню покушения. То есть ремонт был закончен за несколько часов, когда поэтому Юсупов пишет, что вот, мы там сидели, пировали, и гитару я случайно там оставил. Все это было приготовлено для убийства, для того, чтобы задержать по максимуму Распутин до тех пор, пока не подействует, они стыкали. Итак, наверху сидели, я напоминаю, депутат Государственной Думы Пуришкевич. Его, у Пуришкевича был свой санитарный поезд, который на фронт ездил туда-сюда. У него был свой военный врач доверенный, такой Лазаверт. Был великий князь Дмитрий Павлович. Основной смысл участия в заговоре, который заключался в том, что если они попадутся, чтобы их судили высшим, это, самым, так сказать, безопасным судом, чтобы только император мог их судить, тогда император, понятно, что не казнит же он своего там племянника. И затем... Там же был поручик Сухотин, любовник Феликса. Вот эта группа ожидала, так сказать, своего момента.
То есть они наверху,
да.
Внизу Феликсом.
Феликс, который...
Что они делают?
Феликс пытается уговорить Распутина выпить, закусить. Все предварительно отравлено цианистым калием. Распутин долго отказывается. В конце концов он съедает пирожное, как вспоминает Юсупов, и пьет Мадеру. И говорит, что-то у меня в горле сухо и в животе жжет. А на никакого действия яда не происходит. Как потом выяснилось в своих мемуарах, Лазаверт, врач, которому поручили, дали, значит, эти вот палочки цианистого калия, он их истолок в пудру, всыпал в пирожные и всыпал, значит, в бутылку с Мадерой. А потом Лазаверт признался. Я, говорит, подменил яд безопасным порошком, потому что, типа, давал клятву Гиппократа.
А так это или нет?
Ну, судя по всему, так. Но есть еще версия, что сахар разлагает цианистый калий, и невозможно через сладкое отравить, но там всыпана была такая лошадиная доза, что, конечно, одним жжением в животе это не могло обойтись. А, и, судя по всему, действительно, Лазаверт обманул своих. Потому что, как только стало ясно, что Распутин не умирает, Лазаверт упал в обморок. То есть у него тоже случился... Хотя это был такой крепкий там, человек, не внушавший впечатления какого-то женоподобного. Но вот он упал в обморок, потому что он понимал, что по его вине все происходит. Дальше прибегает с вытаращенными глазами. Феликс, что делать? А, по одним воспоминаниям он берет сам браунинг из шкафа, по другим... Причем сам Феликс говорит, мне дал револьвер Дмитрий Павлович. То ли Феликс это говорит для того, чтобы дать понять, что у Дмитрия Павловича не было пистолета. Дело в том, что мемуары и Юсупова, и Пуришкевича составлены таким образом, чтобы доказать, что Дмитрий Павлович не стрелял.
А почему?
Великий князь.
Геройский поступок.
Великий князь. Потому что великий князь, который не подсуден, не может совершать уголовных преступлений. Именно потому, что он как бы и не подсуден никому, кроме императора. Ну, то есть, потому великие князья и не подсудны, что предполагается, что они не могут совершить преступления, даже в патриотических целях. И потом там придумана была целая легенда, где был Дмитрий Павлович, якобы, когда убивали Распутина. Но, тем не менее, с каким-то из пистолетов, то ли со своим браунингом, то ли с револьвером Дмитрия Павловича, возвращается Юсупов вниз и стреляет.
Вот тут интересно, я все-таки так и не понял, честно говоря, несколько книг посмотрел. Ага. А что, по-моему, 3 часа произошло. Вот 3 часа, что? 3 часа
по Мадеру. По данным Николая Михайловича, 3 часа.
На гитаре там играют. Ну, что происходит?
Вероятно, Юсупов не знает, что делать. И эти тоже не знают, они там по 15-му разу заводят Янки Дудель. Это одну и ту же музыку, они слушают все эти 3 часа. Юсупов не готов к тому, чтобы стрелять. То есть он 3 часа ждет, что, может быть, подействует яд, а он не действует.
В конце у других оружие есть?
У всех есть оружие там, но просто расчет стрелять. Почему они не хотели стрелять? Потому что напротив, через мойку, полицейский участок, выстрелы слышны, и, естественно, они были слышны, когда они стали раздаваться. Даже в подвале, выстрелы из подвала, они были слышны на той стороне. Поэтому они не хотели стрелять, они ждали, что подействует яд. Но, в общем, 3 часа вот он играл на гитаре, что они там еще вытворяли, мы не знаем. Но, может быть, то, что подозревают. Да, в какой-то момент, ну это если верить Юсупу, в какой-то момент Распутин сказал, поехали к цыганам. А может быть, ему хорошо было и с Юсупом, просто Юсупов не уточняет, чем они там занимались все эти 3 часа, а Николай Михайлович, который предполагает, что они там предавались любовным утехам, ближе к истине. Короче говоря, Юсупов приходит через 2 или 3 часа, говорят о том, что вот что-то надо делать, и решают они, значит, на своем консилиуме использовать все-таки оружие, а не стрельное. Спускается Юсупов и стреляет Распутина в упор, но при этом вот тоже вот показатель его волевых качеств. Хочет попасть в сердце, попадает наискосок вниз, там, ну, в селезенку, ну, в общем, в брюшную полость. Да, рана была смертельная, но то есть он сразу от нее не умер.
Он просто... Как вы относитесь, кстати, к той версии, что якобы он сначала потребовал от Распутина помолиться, там, как-то...
Не требовал, это если верить, опять-таки, Юсупову, когда Распутин подошел к шкафчику и стал разглядывать там лабиринт, ну, такой древний, ренессансных времен шкафчик с каким-то там хитрым лабиринтом, а там же находилось распятие тоже древней работы. И подошел якобы Юсупов и сказал, вам бы лучше вот посмотреть на распятие и помолиться. И сразу после этого он и выстрелил. То есть Распутин просто, как по его словам, обернулся, и тут же он и выстрелил. Неизвестно, говорил он эту фразу или не говорил. Я Юсупову верить не склонен.
А Пришкевичу?
И Пришкевичу не склонен верить. Я не склонен верить их версиям. То есть понятно, что они убили. А вот как это все конкретно происходило, это тайна, покрытая мраком. Но что ясно, что Распутин в конце концов все-таки добили на улице, потому что выстрелы уже были слышны отчетливо, и там следы были крови, и его потом оттуда оттаскивали, и там солдат к этому привлекали, охранников. То есть, что потом дальше произошло? Значит, Юсупов выстрелил в Распутина, ему показалось, что он убил. Он позвал, я все, мол, сделал, его поздравили, побежали вниз смотреть. Прибежали, задели ногой за штепсель, стало темно, все стали падать. Ну, то есть, вот идиотизм происходящего, он обнаружился, но он уже изначально обнаружился, когда Лазаверт вместо яда подсыпал что-то другое. Здесь вот они себя, они еще в это время, может, они уже были пьяные, но, скорее всего, нет, потому что полицейский, который беседовал с Пришкевичем спустя некоторое время, говорил, что Пришкевич говорил отчетливо, быстро, не был пьян. То есть, они еще держались, не выпивали в этот момент. Но, тем не менее, штепсель выдернули из розетки, и свет погас. Включили свет, вроде Распутин лежит мертвый, пошли наверх. В какой-то момент, если опять-таки верить Юсупову, он спустился вниз посмотреть на Распутина. Спустился, дернул его зачем-то за руки, и тут Распутин очнулся, вцепился ему в погон, вырвал этот погон, Юсупов с истерическими воплями побежал наверх, и, как пишет Пуришкевич, убежал в ванну, где, так сказать, его тошнило все оставшееся время, пока расправлялись с Распутиным. Если верить Пуришкевичу, значит, да, Юсупов блевал в умывальнике. А Распутин тем временем на четвереньках добрался до середины лестницы, а в районе середины лестницы была дверь во двор, которая выводила прямо во двор. Он в эту дверь выбежал и побежал в сторону калитки, которая тоже осталась не заперта.
Вообще уже за ним гонится.
Вообще, как Юсупов подготовил покушение? Он то, что надо было запереть, не запер, а то, что надо было оставить открытым, запер. Поэтому, когда приехал Пришкевич на машине еще перед началом покушения, чтобы незаметно проникнуть во двор, он обнаружил, что ворота во двор заперты, он вынужден был идти через охрану, его видели. А вот дверь, калитку, во-первых, дверь во двор с лестницы, с этой вот внутренней лестницы, и калитку, которая была напротив, Юсупов не запер, как будто специально для того, чтобы Распутин мог убежать. За ним погнался Пуришкевич, как он пишет. Пуришкевич пишет о том, что он стрелял из саважа, да, то есть из пистолета. При этом по другим источникам стреляли из револьвера. Это разные все-таки вещи. Пуришкевич стреляет один выстрел, другой выстрел, не попадает. Распутин все бежит. Тогда он якобы укусил себя за запястье, выстрелил третий раз, попал Распутину в спину и выстрелил четвертый раз. И странная фраза, да, Пуришкевич пишет. Распутин стоит спиной. Кажется, я попал ему в голову. А потом мы видим фотографию трупа. И у трупа пулевое отверстие входящее на лбу, а не на затылке.
Да, может, он развернулся.
Нет, а Пуришкевич этого не пишет. В том-то и дело, что Пуришкевич этого не указывает. Он пишет, что он со спины стрелял в него. И поэтому он пишет, что кажется в голову. Потому что на самом деле...
Ну, в голову, но не с той стороны.
Да, почему-то он не догадался сказать, что Распутин развернулся. Вот не хватило у него фантазии. То есть он в итоге как-то замутил с последним патроном, который от него, значит, исходил. То есть, в принципе, конечно, Пуришкевич прекрасно знал, что последний выстрел был сделан и не Пуришкевичем, и не со спины, а в лоб непосредственно.
И вот тут вопрос об авторстве.
Да, кто это сделал? Судя по тому, с каким неистовством сам Пуришкевич пытается доказать, что это сделал не Дмитрий Павлович. Как я счастлив, что Дмитрий Павлович не заморал своих рук, что и заморал их я. Затем он придумывает версию о том, что Дмитрий Павлович, Лозаверт и Сухотин сели в машину еще до того, как Распутин ожил и побежал, и уехали сжигать шубу Распутина на Варшавский вокзал, в вагон, в поезд, санитарный поезд Пуришкевич, где его жена ждала их, чтобы сжечь вещи Распутина.
То есть это целая легенда?
Да, целая легенда. Притом, в итоге шубу не сожгли, боты почему-то... Да, шубу не сожгли, она не влезла в печку. Ну, можно было заранее предполагать размер печки, шубы, да. Боты-то можно было сжечь, боты тоже не сожгли. Все привезли назад. Но зато у Дмитрия Павловича появляется алиби. Он якобы ездил все то время, пока убивали Распутина. На самом деле...
А кто может подтвердить это алиби? Вот хороший вопрос.
Это легенда. Скорее всего, никто никуда не уезжал. И никто не видел, кстати, что это машины. Там же полицейские были напротив. Никакая машина не ездила. Они все были во дворце в это время. И, судя по всему, как... Опять-таки, Николай Михайлович, насколько я помню, он, описывая вот эти последние моменты, он говорит о следующем, что Юсупов не блевал в умывальнике. Это тоже придуманная версия для того, чтобы немножечко отвести, так сказать, ну, приукрасить образ Юсупова. Потому что что делал Юсупов? Юсупов после того, как со спины подстреляли Распутина, он упал, подбежал и стал еще живого человека избивать вот этой самой гимнастической знаменитой гирей. Опять-таки, откуда у Юсупова гимнастическая гиря? Ее ему презентовал Маклаков, знаете, законник, который сам убивать не захотел. Он не повелся на предложение Николая Михайловича, но он подробно проинструктировал Юсупова, как надо с этим делать, чтобы сухим из воды выйти, еще и презентовал гимнастическую гирю, ну, как гирю, это резиновая палка из твердого каучука, на конце которой два тяжелых металлических шарика. Я плохо понимаю, как можно было гимнастикой с этим заниматься, но убивать человека можно было. То есть вот он это, по сути, это кистень такой вот, это вариант кистеня, он этим кистенем стал лупцевать Распутина, и вот тогда, судя по всему, Дмитрий Павлович из револьвера выстрелил в лоб, чтобы остановить вот это происходящий беспредел, да, чтобы уже вот Юсупов как бы успокоился, что он убит, что не надо стремиться к его уничтожению таким вот варварским способом. Есть другая версия о том, что во всей этой истории еще участвовал вот английский британский разведчик Рейнер. Учитывая, что он действительно был давним другом Юсупова, вполне возможно. Вполне возможно. Есть целое сейчас там расследование английского следователя, который вот заинтересовался этой всей историей, стал изучать входное отверстие. Вот это, ну, по фотографии, естественно. Что такое фотография 16-го года? Ну, она довольно плохая. Но, тем не менее, ему кажется, что это след от пули, которая могла выйти только из дула того револьвера, который находился на вооружении у англичан. Но опять-таки, даже если так, почему этот револьвер не мог быть, например, в пользовании того же Дмитрия Павловича? Почему можем ли мы доверять вот этой фотографии, чтобы действительно так реконструировать с точностью, да, вот установить тип оружия, при том, что это все-таки не труп, а фотография трупа? Ну вот есть версия о том, что якобы это, что когда Распутин выбежал навстречу, ему двинулся вот этот, еще один киллер, стоявший во дворе, этот англичанин, и он выстрелил ему в лоб.
Сколько же он там стоял, он замерз?
Ну, в том-то и дело, что, ну, якобы кто-то там, какие-то вот показания вспоминаются какого-то человека, который якобы был слугой в доме у Юсупова, потом попал в 31 году под НКВДшное следствие, ну, ГПУшное, и там, значит, он рассказал о том, что он из окна видел какую-то машину, якобы это вот машина, на которую приехал Рейнер. Опять-таки, никто, кроме, ну, вот, сведения о том, что какие-то еще дополнительные машины были, даже есть.
Дай все-таки ее поподробнее разберем, потому что эта версия самая модная.
Эта версия модная, на мой взгляд, по совершенно вздурному обстоятельству, потому что на основании нее пытаются желающие сделать конспирологический вывод о том, что всю затею с убийством Распутина и, соответственно, ответственность за последующую революцию, которая из этого вытекла, да, ну, спровоцировала это убийство, вот, резкое усиление революционных настроений в стране и в Петрограде, в частности, что значит, вот за это несут ответственность англичане. Причем поначалу конспирологи пытались придумать еще немецкую версию. Правда, сейчас она как-то отсохла. Еще была немецкая версия. Такой вот историк Шишкин, который по непонятным для меня причинам получил эксклюзивный доступ к архивам ФСБ. И вот там, значит, он нашел протоколы каких-то допросов людей, которые попадали в НКВД в 30-е годы. И в частности, там один из них вот вспоминал о том, что якобы из Германии приехал какой-то эмиссар, который, значит, его задача была подготовить сепаратный мир. Он завербовал Пуришкевича как немецкого агента, и Феликса тоже как немецкого агента. И, значит, вот они все вместе стали готовить сепаратный мир, который целью своей имел свержение Николая, значит, приход к власти сына Николая Алексея под регентством Александра Федоровна с целью заключения сепаратного мира. Но в какой-то момент Феликс вдруг вспомнил о том, что Распутин помешал, рассказал о его гомосексуальной наклонности, значит, сделал достоянием общественности информацию о том, что он гомосексуал, и в этот момент он решил, значит, взбунтоваться, а Пуришкевич, который хотел стать министром внутренних дел, но ему Распутин не помог стать министром внутренних дел, тоже взбунтовался, и поэтому они решили убить Распутина.
Это силы какие-то бреда.
Это просто бред, о котором даже вот сам Шишкин во второй своей книжке уже не пишет, насколько я знаю. Но он, тем не менее, активно, тем большим рвением, он акцентирует внимание на этой английской версии. Но что мы из этой английской версии, какие там есть реальные документы? Да, есть письмо одного английского разведчика к другому, который пишет, что вот убили Распутина, и хотя все реализовалось не так, как мы планировали, но тем не менее, в целом, значит, вот все произошло так, как мы и хотели. Что значит мы планировали? Это не значит, что мы сидели и план составляли. Ну, мы рассчитывали, да, то есть потом сами англичане, конечно, Бьюкенен подтверждает, мы были в курсе этих слухов. С одной стороны. С другой стороны, он пишет, что мы до конца там, ну, может, он лукавит, он говорит, что мы до конца не верили. Может быть, он на самом деле был в курсе всей подготовки, просто он дистанцируется. Но если принять, вот самый главный аргумент против версии о том, что это все придумала там MI6, английская Secret Intelligence Service, да, что английская разведка, является автором заговора против Распутина. Самый главный аргумент против — это что тогда придется признать, что Николай Михайлович, Зинаида Николаевна Юсупова, Михаил Владимирович Родзянко, Елизавета Федоровна в Москве сидящая, да, Сумароков Эльстон, ее муж. То есть вот все эти великокняжеско-аристократические акторы, которые активно участвовали в подготовке, в инспирировании Юсупова и в поиске конкретного исполнителя, в частности Пуришкевича там, или Маклакова, что все они тоже агенты английские. Ну, этих-то уже, это даже и конспирологи не утверждают. Они просто игнорируют тот факт, что в подготовке убийства Распутина на самом деле гораздо более явными являются не английские следы, а русские следы, российские. Следы тех людей, которые искренне полагали, что да, Распутин и Александра Федоровна, вот оно средоточие вселенского зла. Мы устраняем их, и Россия начинает возрождаться. Вот это тогда мы начали активно использовать это Николай Михайлович.
Встает с колен?
Встает с колен, это она. Тогда такой мем не использовал. использовался. Тогда слово «возрождение» было. Вот Россия начнет возрождаться. Народ снова полюбит своего царя. И мы начнем побеждать на фронтах. Но такое мифологическое сознание, которое тоже очень типично для России и корнями своими уходит в далекое прошлое. Собственно, вся русская история, она основывается на том, что общество никогда не имело шанса быть ответственным и нести бремя ответственности за ситуацию в стране. Всегда все возлагалось на самодержца. Поэтому самодержец сохранял, так сказать, обаяние и авторитет свой благодаря тому, что он гасил любые оппозиционные дискурсы. Как только в такой обществе начинают возникать оппозиционные дискурсы, они приобретают деструктивный характер, потому что они инфантильные. Они не основываются на сознании того, что мы тоже отвечаем за ситуацию. Это лишь этот дискурс маленького мальчика, который требует от папы, чтобы папа ему купил, или там папа с ним на какой-нибудь опасный аттракцион отправился. Или, дать пестик пострелять. То есть это инфантильное, так сказать, общество, которое в ситуации вот, возможности самовыражаться, оно самовыражается только в форме подготовки бунта, который наступил. Вопрос только вот при каких исторических обстоятельствах российские бунты более или менее опасны. Там, в 91 году, как мы выяснили, это менее опасный вариант бунта, потому что общество уже другое. А в 17-16 году этот бунт был смертельно опасен, потому что он был чреват гражданской войной, распадом империи и дальнейшей войной всех против всех. И этого никто из субъектов оппозиционного брожения не понимал.
Ну и субъектов правящего класса тоже, надо сказать, особо не понимали.
Как вам сказать, среди крайне правых, да, крайне правые, у них была своя узость зрения. Им казалось, что можно вообще все заморозить, и все будет замечательно. Но когда наиболее умные представители крайнего правого лагеря говорили о опасности вот этой вот либеральной атаки на власть, они, как правило, видели ту опасность, ну, вот те последствия, о которых мы сейчас говорим, допустим, Дурново, незадолго до Первой мировой войны написал специальное письмо.
Витте тоже.
Да, Витте сложно считать крайне правым, он такой и правый, и немножко либерал. Дурново, Витте, Распутин об этом говорил. То есть,
Но они видели свое, а либералы видели свое. Никто друг с другом не мог найти конца.
Отсутствие вот этих либеральных самообольщений у крайне правых давало им возможность, в общем, в каких-то ситуациях видеть положение дел более правдоподобно. Но оно не давало им возможности простраивать стратегию дальнейших действий. Потому что все равно общество уже такое, с ним надо что-то делать. Надо как-то лавировать, надо как-то все-таки предотвращать этот взрыв разумными действиями. И, по крайней мере, не дразнить гусей, когда эти гуси разгагакались во время Первой войны. А, в общем-то, что делала Александра Федоровна все время? Ее вот эти кадровые назначения. Можно было компромиссные варианты поискать. Да, взрыв бы произошел, но он все-таки произошел бы, может быть, после войны. Никогда в Петрограде было бы 500 тысяч вооруженных людей. То есть можно было оттянуть момент этого взрыва. Ну, как вот в Германии революция произошла, но она произошла все-таки после войны, а не во время войны. А здесь сами ускорили еще своими действиями, крайне правые в том числе, которые не хотели ни на какие лавирующие действия соглашаться. Сложный вопрос. На него окончательного ответа нет, кто виноват. Но важно то, что сейчас вот мы возвращаемся все-таки к фактуре, да, что убийство Распутина, оно, безусловно, не только является преступлением, да, которое, на мой взгляд, не имеет оправдания чисто уголовным событием, да, но оно, безусловно, эту революцию ускорило. Итак, Распутин выбегает во двор, там он начинает добивать кистенем Юсупов. Дальше кто-то стреляет. То ли Дмитрий Павлович, что с моей точки зрения более вероятно. Учитывая вот эти вот телодвижения истерические, которые потом предпринимал Пуришкевич в своих мемуарах, чтобы выгородить.
Англичане на Маргарусе.
Мог быть, но просто это ни в коей мере не означает, что англичане были организаторами всего этого.
А документа никакого не нашлось, кстати говоря, в архивах? Там 100 лет прошло, может что-то
рассекли? Нет, кроме того вот письма
британских.
Кроме переписки между английскими шпионами, где они говорят, что вот наш план там типа не совсем
пошел. Непонятно, какой план.
Да, непонятно, что значит наш. Может быть, наш, имея в виду, вот, так сказать, наши контакты с тем же Юсуповым, а не то, что там мы, англичане, уже спланировали нечто. То есть, еще раз говорю, для того, чтобы английскую версию всерьез рассматривать, надо как-то объяснить действия всех вот великих князей, Юсуповых, Радзянко там, и прочих, которые были в курсе и активно инспирировали действия непосредственно исполнителей. Такая, в общем, история, в которой, на мой взгляд, русская общественность показала себя с такой стороны, которая позволяет прогностически заглянуть в будущее, причем в ближайшее будущее. Потому что о чем нам рассказывает история убийства Распутина? Она рассказывает о том, что для русского общественного сознания жизнь человека не значит ничего. А значит...
Человек это нехороший.
Не имеет значения.
Дьявол. Так это уже... Они же люди религиозные были, может быть, он для них был дьявол.
Либералы были атеистами, положим.
А Феликс был либералом?
Феликс не был либералом, но Маклаков скептически относился, разумеется.
Дружкевич не был либералом. Верующий человек.
Да, но аплодировали все, начиная от рабочих на заводах, которые голосовали за социал-демократов, продолжая либералами в Госдуме и заканчивая уже, так сказать, вот этими так называемыми религиозными монархистами.
Ну, на данный момент мы находимся вот в этом дворе дворца, да, лежит тело, стоят люди. И что дальше-то они делают? Они же герои или кто?
Нет, дальше они совершают ряд идиотических действий. Да, во-первых, они идут... Первое, что делает Пуришкевич. Пуришкевич зовет двух солдат. Говорит, я только что убил государственного преступника Распутина, отнесите тело с улицы во двор, в дом. Солдаты относят их. Появляются еще два свидетеля. Затем на выстрелы приходит Дороговой с той стороны, Мойке. Спрашивает, в чем дело? Вроде бы к нему подходит Феликс со своим дворецким Бужинским. Говорят, нет, ничего, это гости, у меня пьяные гости. Тут решили пострелять из пистолетиков. Но тут выбегает Пуришкевич. Этого, ну, правда, берет этого полицейского, отводит в сторону. Говорит, я депутат государственного бюро Пуришкевич. Мы только что убили... Значит, изменника Гришку Распутина. Дай честное слово, что никому это не расскажешь. Зачем он это делает? Да, причем полицейский говорит, не был пьян. Просто вот у Феликса Юсупова своя истерика, а у этого своя истерика. Но все-таки они же не профессиональные убийцы. Для них это какое-то событие драйвовое. Вот они так реагировали. После этого они уже идут пьянствовать. Да, полицейский говорит, да, хорошо, но тут же приходит назад. Он честное слово дал, но он говорит своему начальнику, что-то там неладно, надо бы проверить. Были вы выстрелы, надо бы проверить. И по полицейской цепочке наверх отправляется информация о том, что у Юсупова была стрельба. И, короче говоря, полиция получает информацию.
Это уже часа 4 утра, да?
Ну да, это уже было как бы утром, когда они все там полицейские пришли на работу. А за это время что делают заговорщики? Пока еще к ним полиция не приехала. Они выпивают и решают, пожалуй, ну что мы там полицейскому какому-то сказали? Это ерунда. Надо бы министру юстиции поехать и все рассказывать. И они садятся в авто, Лазовер садится за руль и отправляются к министру юстиции Макарову. Перед этим звонят ему по телефону. А это вот время сонно.
Ну, я думаю, мы здесь опять сделаем небольшую паузу с Даниилом Коцюбинским, чтобы вы послушали объявление, а мы продолжим в программе «Цена революции» уже завершать рассказ о гибели Григория Распутина и о том, что было после этого.
«Цена революции».
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Реформы в космической отрасли и итоги работы за год. Такова тема программы «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях замгендиректора корпорации «Роскосмос» Юрий Власов и официальный представитель корпорации «Роскосмос» Игорь Буренков. «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
день в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции» ведет ее Михаил Соколов, и Даниил Коцубинский продолжает этот рассказ. Утро после гибели Григория Распутина.
Труп-то где? Труп они уже увезли, утопили. Они увезли, ну, первым делом они его связали, повезли на Петровский мост, бросили в полынью, причем забыли привязать гири. Гири, вернее, привязали к шубе, цепи привязали к шубе, гири побросали сверху, шуба потом всплывет, и поэтому всплывшему рукаву утром труп обнаружен. Это не самая даже интересная часть этой истории, потому что то, как они ликвидировали следы, вот останется лежать на мосту. Ну, то есть они вели себя, и то есть они не были пьяны. Они себя вели, как люди, абсолютно не готовые к совершению вот такого криминального деяния. Утопили труп таким образом, что его нашли очень быстро. Во-первых, потому что был бот потерян резиновый распутинский на пути их следования. Во-вторых, потому что они плохо утопили шубу, и шуба всплыла, и рукав был в полынье замечен. Следователь, которому было поручено ведение этого следствия до тех пор, пока Николай его не остановил, а Николай его в феврале, незадолго в февральской революции, успел это дело вообще закончить, потому что он не мог судить великого князя, своего племянника, он не мог себе это позволить. И поэтому дело было просто положено под сукно. Но вот этот следователь оставил ремарку о том, что я, говорит, много видел уголовных дел преступлений, и умных, и бестолковых, но такого идиотического не видел никогда. Значит, что дальше происходит? Они отправляются назад и, наконец, начинают уже предаваться возлияниям. Вот им вступает под утро в голову интересная креативная мысль, а не отправиться ли нам к министру юстиции, не рассказать о нашем патриотическом подвиге. Они звонят министру, ну, ему говорят, министр еще спит. Нет, мы хотим. И трубку берется Дмитрий Павлович, я великий князь, я требую, чтобы нас приняли. Но министр тогда, значит, говорит, хорошо, приезжайте. Приезжает министр, их встречает, говорит, мы вот убили Распутина. Не сажайте нас под арест, потому что у нас дела на фронтах. Мы патриоты, вот Прыжкевич, мне нужно, значит, ехать на санитарном поезде, Дмитрий Павлович там тоже себе что-то придумать, значит, нас трогать нельзя, мы патриоты, мы при исполнении наших патриотических обязанностей. На что министр юстиции говорит, ну вообще законы не для того существуют, чтобы я их нарушал. Я министр юстиции, я должен охранять закон. Поэтому, извините, господа, дайте подписку о невыезде. Они дают подписку о невыезде и пытаются все тут же уехать. Но успевает уехать только Пурешкевич на своем поезде. Феликс и Дмитрий Павлович не успевают, попадают под домашний арест в результате. И в этот момент что дальше происходит? Дальше эти прекрасные герои ждут, что прям чудо. Россия прозреет, зло уничтожено, великие князья должны явиться чуть ли...
А где же заговор?
Да, они должны явиться к царю и там либо его заставить удалить Александра Федоровича в монастырь. Ну, в общем, что-то должно случиться. А ничего не происходит. Сажают под арест Дмитрия Павловича, и великие князья приходят к Дмитрию Павловичу там и выражают ему свое хоть сочувствие и свое возмущение тем, что как это так, посадили под арест великого князя. И сам же Феликс пишет, и Прыжкевич об этом пишет. Ну, Феликс пишет, мы исходили из того, что теперь других черед приходят, а эти люди вместо того, чтобы бороться за, рисковать собой, бороться за ну, то, чтобы власть переструктурировать, то, чтобы отдалить Александру Федоровну от трона, эти люди думают только, для них самая большая катастрофа, что посадили великого князя под арест, как это так, покусились на наши привилегии, то есть они не готовы ни к каким действиям. И Николай Михайлович вызывает у него в этой связи особое раздражение, видно по мемуарам Феликса, как он его не выдает, как своего. Он говорит, он пришел и хотел прикинуться нашим сообщникам. Фраза странная. Да как можно прикинуться сообщником, если ты им не являешься? То есть он дает понять, что Николай Михайлович был в курсе, что фактически это сообщник. А он говорит, вот это, дальше он говорит, вот он как всегда там болтал много, что-то такое болтал и ничего не делал. То есть дальше у Феликса и у Пуришкевича полное ощущение, что их кинули. В конце концов к Дмитрию Павловичу приходят посланцы от великокняжеского семейства, от других великих князей, какие-то гвардейские офицеры, которые говорят, Дмитрий Павлович, пошли на царское село. Возглавь
нас. Это реально?
Да, это осталось в источниках. Значит, вот давай сходим, возьмем власть. Вот ты нас возглавь, ну вот мы, гвардейские офицеры, с тобой готовы. Дмитрий Павлович говорит, нет, знаете, я вот, значит, такими делами заняться не буду. И, ну, это Феликс пишет, что вот лояльность Дмитрия Павловича, вот это выдержал. Ну, какая лояльность? Ну, в данном случае просто уже страх без старших товарищей идти походом на царское село.
Он бы там просто трезво оценил обстановку, что там не силы.
Трудно сказать, до какой степени трезвость оценки вообще была присуща этим людям. людям. А они, мне кажется, вообще ничего трезво не оценили. Они руководствовались только тем, что в какой-то момент они вот решились, а потом снова испугались. Вот, собственно, и все. Они действительно искренне полагали, я даже сейчас цитату прочту из Юсупова, что дальше все должны за них делать другие.
Так, может быть, их в этом же и убедили, что их задача убить Распутина, а кто-то проводит государственный террор.
Вполне возможно, что Николай Михайлович с ними примерно так разговоры вел, думая, в свою очередь, что он держит под контролем настроение великокняжеского семейства, и поэтому у него получится.
Такой, а у великих князей были, скажем так, под командованием там полки и так далее? Я вот помню, гвардейский экипаж же привел Кирилл Владимирович к Таврическому дворцу во время февральской революции. Значит, у него было что-то?
Были, но, вероятно, у Николая Михайловича не было четких договоренностей с другими великими князьями. То есть он тоже переоценил степень чудотворности момента убийства Распутина. То есть ему показалось, что в этот момент сами собой возбудятся все остальные великие князья. А они сами собой вовсе и не самовозбудились. Вот что пишет Юсупов. «Отныне, заключал я, мы в стороне от политики». Вот, говорит он о своих настроениях сразу после убийства. «Теперь других черед. С Божьей помощью да послужат они на благо общему делу, да прозреет государь, пока не поздно. Благоприятней момента не будет. Теперь мы отойдем в сторону и предоставим действовать другим. Дай Бог, чтобы общими усилиями можно было воздействовать на государя и дать ему возможность увидеть всю правду, пока еще не поздно. Более благоприятный момент трудно себе представить». Он как заклинание это произносит. И когда к ним приходили вот эти великие князья, которые возмущались только тем фактом, что, значит, Дмитрия Павловича посадили под арест, это безобразие, он говорит, а Дмитрий Павлович и Юсуповым сидели в одном дворце под арест. Потому что, проводив посетителей, мы с Дмитрием обсуждали все, что услышали за ним. И видели, что радоваться нечему. Рушились надежды, ради которых пережили мы ужасную ночь убийства. То есть они надеялись, понятно на что. Их разочаровало именно общение с великими князьями. Значит, черед других — это черед великих князей, значит, Николай Михайлович им эти авансы выдавал. То есть здесь других объяснений быть не может. Вообще, вот, как бы еще раз говорю, суммируя все то, что мы можем сказать об этом эпизоде, что это лишний раз доказывает, что российская политическая культура, причем не только в лице там, большевиков будущих и каких-то там ужасных террористов-кровопийцев, но и в лице своих высших слоев, она была антигуманистическая, она была античеловеческая, антиправовой. Выше человека всегда ставились какие-то государственные цели. Они были, так сказать, продукты вот этого петербургского периода русской истории, где попытались соединиться несоединимые вещи. Традиционная московская, российская политическая культура, этатистская, тоталитарная, античеловеческая, где действительно любой человек это всего лишь навсего средство для достижения государственной какой-то цели. А вторая культура, где хочется соблюдать права человека. И вот у них эти две стихии, в них боролись, естественно, поэтому они так и не последовали. Потому что они понимали, что они делают что-то ужасное. Поэтому потом эти мемуары стали публиковаться. Там того же Юсупова, он их корректировал еще в течение жизни. Он их несколько раз переиздавал и все время там подправлял свой имидж. Поэтому у них в голове и, как сказать, и не укладывалось, что это можно вообще сделать, и в то же время они это делали. То есть по делам, если судить, они действовали как типичные российские, так сказать, субъекты политики, которые человека могут растереть в порошок, если состоит сверхзадача достичь какого-то результата. А по, сказать, своему осознанию содеянного они вот, так сказать, рефлексировали. И единственный, в общем-то, человек во всей этой истории, который похож на человека, как ни странно, другого склада, это вот Григорий Ефимович Распутин, как ни странно. То есть вот он, в его поведении я не вижу ничего, что выдавало бы в нем евразийца, не выдавало бы в нем вот этого тоталитарно мыслящего субъекта. Ведь
он для вас европеец?
По сути дела, да. Он человек, это он крестьянин из Сибири. В Сибири вот эти вот постордынские миазмы, они были не так сильны, может быть. Хотя в деревне у Распутина нравы были довольно жестокие. И когда его там поймали на краже Остожи, ему там по голове шарахнули бревном, повели в полицейский участок, медицинской помощи не оказали. Трудно сказать, что там крестьяне села Покровского были какие-то носители европейской политической культуры, это я тоже говорить не хочу. Но, может быть, это заслуги лично распутинские. Но факт тот, что он всегда все-таки на первое место ставил человека, когда принимал какие-то для себя продумывал какие-то действия. И он, чувствуя окруженным себя врагами, в 15-16 году тоже всяко, он ни разу не выступил, допустим, с идеей физического устранения кого-то не было, и хотя бы отправки в тюрьму кого бы то ни было. Он, ну, там с должности, да, снимали врагов, но он не расправлялся с этими людьми. То есть он не подвергал, то есть он не пытался инспирировать Александру Федоровну на то, чтобы она проводила репрессии. Он вообще никому лично не мстил. Даже последнее, что он кричал, убегая от убивающего его Феликса Юсупова под двором, кричал: «Феликс, Феликс, им все царице расскажу. Это вот не то, что там убью, да? Ну, расскажу царице.
А
да.
Горло-то вцепился?
Ну, во-первых, это феликсовское такое драматизированное описание. Феликс же, ну, там есть даже какие-то литературоведческие исследования, которые пытаются... Феликс был любитель декадентской литературы и сам баловался какими-то там литературными студиями, что здесь он как бы цитирует описание подобного рода ситуации из каких-то там даже художественных источников. Но даже если Распутин вцепился ему в погоны, не в горло, ну да, ну а что, ну это твой убийца, как ты должен себя по отношению к нему вести? Но просто в голове у него все равно сценарий мягкой мести, не жесткой мести, да, вот не убийства, а чего-то такого человеческого. Обратите внимание, Распутин врачебную тайну не нарушил. Миф о том, что Распутин, значит, ославил Юсупова и рассказал его гомосексуальности, поэтому Юсупова возненавидел. Это не так. На самом деле, Матрёна спрашивала, ну, по воспоминаниям Матрёны, зачем к тебе ходит Юсупов, спрашивала она своего отца Григория Ефимовича. Распутин и отвечал, я ему нужен, все, он не вдавался. И в подробности, даже когда он был пьяный, куражился там в Москве, в Яре, вот была самая такая позорная страница в пьяных похождениях Распутина, это его кураж в московском ресторане «Яр» в 15-м году, весной он там напился, ну, я в прошлый раз еще там позапрошлый рассказывал, там обнажил половые органы, стал демонстрировать это певичкам, которые на сцене выступали, стал хвастаться, что вот смотрите, вот эта рубашка на мне, ее мне вышила сама, то есть царица. Да, он хвастался, но он не пытался ни о ком рассказать, ничего предусудить. Он не пытался никому причинить зла в этот момент. И сколько бы раз он не напивался, он про того же Юсупова, тайну Юсупова, он не выдал. То есть Распутин велся как человек вот европейской культуры, стихийной европейской культуры, для которого, в свою очередь, другой человек и его там права, интересы, он стремился не навредить. Он как бы внутренне дал незримую клятву Гиппократа. Он старался не вредить людям. А в то время как вот те, кто его возненавидел, в конце концов уничтожил, рассуждали совершенно другим образом.
Описывали его они как разбогатевшего мещанина.
Так это тоже один из примеров снобистского отношения аристократа к плебею. Ну, аристократа к человеку из простонародья. Да, это Юсупов оставил в своих мемуарах, что вот, обстановка дома его была типичная обстановка разбогатевшего там мещанина. Это какие-то лубочные картины на стенах, эти вот комоды безвкусные. Вот лучше бы, что называется, пил и курил. Вот лучше бы у него не... С моей точки зрения. Потому что на самом деле и цель была достигнута прямо противоположная, политическая. Потому что это подтолкнуло революцию, а не предотвратило ее. И преступление против человека было совершено такое, за которое оправдаться невозможно. Потому что то, что они сделали... Если вот теперь вот мы забудем об этих мифах 16-го года, что Распутин дьявол, там, это был человек. Это был человек, которого они коварно заманили, жестоко убили и еще после смерти обливали грязью.
Ну, по законам они должны были попасть на каторгу.
По законам они должны были попасть на каторгу, если бы не фактор Дмитрия Павловича. Александр Федоров требовал, чтобы Николай сразу расстрелял их. Но Николай тоже вот...
Но не мог же расстрелять.
Не мог, потому что... Во-первых, правовое государство. Во-вторых, ну как, ну семья, да, вот семья, великие князья. Вот то, что он посадил под арест, вызвало возмущение его семейства. А если бы он там еще какие-то в тюрьму посадил Дмитрия Павловича, ну тут бы... Тут действительно могли уже и восстать, да, эти великие князья. Ну, хотя вряд ли.
А чем-то кончится в результате? Их куда разослали?
Дмитрия Павловича отправили на Персидский фронт. Причем и благодаря этому он остался в живых. Он не попал под красный террор. Николай Михайлович остался в России. И его в 19 году, в январе, большевики расстреляют в эпоху красного террора. А Дмитрий Павлович фактически спасло его преступление. Да? Он отправился на Персидский фронт. Особых действий там не было военных. Никакой угрозы там ему. Хотя великие князья писали, что вы делаете там, ваше величество. Там такие условия, там малярия. Вы его убиваете, он там погибнет. Ну, ничего страшного. Уехал потом, жил еще в Европе. Прекрасно своей смертью умер. Феликса выслали в Ракитное, то есть в его имение. И также точно, не сразу причем, выслали Николая Михайловича. После того, как Николай Михайлович продолжал инспирировать великих князей, чтобы давайте вот активно будем сейчас влиять на царя, чтобы он Александру Федоровну удалил. Вот только тогда, уже в конце декабря, 30 декабря, Николая Михайловича отправили в отставку. Причем, когда Николай получил от Николая Михайловича, значит, возмущенное письмо в связи с этим, он ему ответил, говорит, я вообще, ну, я не цитирую, естественно, недословно, что я удивлен твоему письму, потому что я понимаю, что не ты один, что не к этому причастен, причастны многие, вы все причастны к преступлению, и вы еще чего-то хотите. То есть у Николая II это в голове не укладывалось, как можно убить человека, еще при этом продолжать чего-то требовать или быть причастными к этому убийству. А у этих людей не укладывалось в голове, как можно после того, как убит Распутин, продолжать находиться под обаянием этой немецкой партии и не идти навстречу общественности, не даровать Министерство доверия.
Не спасать Россию.
Да, и не спасать Россию от угрозы ее поражения на Германском фронте. Потому что всем продолжало казаться, что Россия терпит. Ну, вернее, что обстановка на фронте по-прежнему не благоприятная, мы не можем перейти в наступление, потому что продолжает действовать немецкая партия. Только поэтому. А она продолжает действовать, потому что Оксана Федоровна никуда не делась. Она как была, так и осталась. Потому что Протопопов никуда не делся. А Протопопов еще стал заявлять, ну, в припадке уже прогрессивного паралича там эволюционировал. Он стал говорить, что в меня переселился дух Распутина, дух старца, вот поэтому теперь я за него. И это действительно был последний, уже совсем последний фаворит царской четы. Это был именно Протопопов и Распутин. То есть общественность продолжала в том же возбуждении оставаться. При этом перед глазами общественности был пример ненаказанного преступления. То есть можно убивать, грубо говоря, можно убивать, тебе за это ничего не будет. Ну и через два месяца февральская революция, собственно, поэтому и случилось.
Данил, а можно рассмотреть гипотетический сценарий, Распутин остается жив? Предположим, яд не подействовал, эти люди растерялись, и он поехал к цыганам. И что тогда?
Я думаю, что в любом случае это был знаковый, это рубежный эпизод, потому что покушение было, то есть преступление совершено. Даже при том, что Распутин погиб, никого не наказали. Если бы он остался в живых, тем более бы никого не наказали.
Да, ну, и никто бы ничего не узнал.
Ну как никто не узнал?
Естественно. Ну, отравился чем-то.
Нет. Ну а участники бы, естественно. Нет, ну как? Ну там же были. Ну, вы берете какой случай? С неудавшимся отравлением?
Да, с неудавшимся отравлением. Вот он едет всех к цыганам, кутит, пьет, как обычно. Возвращается жив-здоров. И что с Российской империей?
Нет, в это время уже шла подготовка дворцовых переворотов с использованием военных. И тот же Гучков уже готовил дворцовый переворот, который должен был случиться в марте месяца 17-го года. То есть параллельно с покушением на Распутина готовились такие как бы настоящие дворцовые переворот. То есть вот это такая абортивная история, в которой субъектами заговора оказались недееспособные великие князья и высшая аристократия. Но решительно настроенная часть думцев или там бывших думцев, плюс военные, они действительно могли что-то учинить к весне 17-го года. В этом смысле февральская революция опередила. То есть, возможно, это совсем уже такие завиральные пошли гипотезы, но если бы не убили Распутина в декабре, то, вероятнее всего, февральская революция так рано бы не выстрелила, раньше бы случился дворцовый переворот. Другое дело, что последствия дворцового переворота, с моей точки зрения, были бы примерно теми же самыми, потому что это бы раскупорило все равно активность масс, солдатских в том числе. То есть вот этот слом, окончательный слом легитимности в стране привел бы к тому, что вцепились бы глотку в друг другу все те, кто долгое время этого ждали. Верхи и низы, окраины и центр, там, соответственно, власть, ну, остатки власти и общественность оппозиционная, которая бы требовала все больше и больше либерализации. Так что здесь предотвратить гражданскую войну, мне кажется, в условиях уже вот после пятого даже года, при Столыпине был какой-то небольшая надежда была, что вот если сейчас Столыпин начнет эффективно реализовывать реформы, то еще у России там есть 10-20 лет сравнительно спокойной жизни. Но когда вот проект Столыпина закрылся, а скандал вокруг Распутина стал развиваться, и легитимность самодержавной власти стала рушиться, ну, все ниже и ниже опускаться, в конце концов, обрушилась, было ясно, что политический кризис в той или иной форме, то есть революция в той или иной форме произойдет, либо в форме уличной, либо в форме заговора, а после этого произойдет обрушение власти, начнется гражданская война, которая, опять-таки, закончится уже, бескровно закончится не сможет, а чем она закончится, будет зависеть уже от конкретного расклада конкретных последующих сил. То есть, в принципе, шанса на выживание у России не было, но если мы возвращаемся, с моей точки зрения, в старой России не было, но если мы возвращаемся к личности Распутина, то да, оценка ее все-таки двоякая. С одной стороны, это человек, которому, несмотря на то, что он такой психопат, да, патологический, в психологическом плане тип, и несмотря на то, что он, конечно, забрался слишком высоко и поставил под угрозу империю, в конце концов, подтолкнул ее в пропасть, сам того не желая, разумеется. Вот у меня личных к нему претензий почему-то нету, потому что он был человек лично не агрессивный, лично доброжелательный и лично стремившийся, насколько он сам это понимал, приносить знающим его людям, знакомым своим знакомым персональным, какую-то пользу. Да, интерпретируемую иногда весьма специфически. Это когда он, допустим, там провел записки министру с просьбой решить какой-то вопрос, он либо это делал, потому что действительно ему понравился проситель, либо он это делал за деньги, но зная, что эти деньги он потратит, там, может быть, на что-то такое для него важное. То есть это был человек self-made man. Вот он себя сделал таким, каким он себя сделал. Но тот огромный ресурс властный, который у него оказался, он все-таки не использовал для того, чтобы мстить, сводить счеты, подвергать репрессиям, убивать и так далее. И там сильно обогащаться. Это тоже не совсем. Он не был сильно коррумпирован лично. Он больше, так сказать, распоряжался деньгами, чем скапливал их у себя. Вот он перед смертью оставил Матрёне 3000. Говорит, это твое преданное. Что такое 3000 рублей? Это копейки. С моей точки зрения, надо отделять отношение к Распутину такое внеисторическое от конкретно исторического. Конкретно исторический, конечно, это фатальная фигура, это такая черная метка, которая была послана Российской империи. Как человек, он по-своему симпатичен. Вот такой парадокс.
Ну, последнее, пожалуй, это посмертная судьба, собственно. Как с ним попрощались и что с ней было уже после смерти?
Поначалу его провели вскрытие, вот, собственно, осталось описание, правда, не в подлиннике, откуда мы знаем, куда были там пули попали конкретно, в какие органы. Затем в Чесменской церкви его отпели. Какое-то время он был в морге напротив, там, где бывший дворец Екатерины. А затем, значит, его отвезли в Царское село и похоронили, поставили часовню над могилой. Он был похоронен.
Государина была? Конечно,
была и на отпевании, и на похоронах. Причем дочерей, тоже вот это вот. Когда мы говорим о том, как относились к Распутину цари, то есть Александр Федоровна и Николай, конечно, они, с одной стороны, его воспринимали как святого человека, который там вот их помогает им выжить и помогает им правильно ориентироваться в пространстве и времени, все равно он был для них холопом. Вот все равно отношение вот этой аристократии к человеку из низов, оно все равно было в глубине души неуважительным, потому что на отпевание, на похороны не пустили дочерей Распутина. Вот просто потому, что это люди второго сорта. Да, когда был жив Распутин, с ними чай вместе пили. В общем, они как бы, чтобы не портили картины, да, вот мы сами хотим со своим фаворитом попрощаться. А то, что как бы на это посмотрел Распутин, да, вот хотел бы он, чтобы все-таки его дети с ним попрощались, это уже не имело для них значения, для Александра Федоровна, в частности. Его похоронили, но потом, когда случилась революция, естественно, Керенский, министр юстиции, испугался, то есть Временное правительство испугалось, что сейчас могут начать, устраивать паломничество, что решили эксгумировать труп и его уничтожить, сжечь. И его, в конце концов, выкопали, перевезли сперва в Петербург, поместили на Манежной площади, вот есть вот бывшие гаражи царские, где царские автомобили стояли, вот он там какое-то время стоял этот гроб, а потом его повезли в единственное место, где вообще можно было сжечь, то есть крематория-то не было. Тогда только-только были построены в Политехническом институте новые американские печи, которые отапливали что-то тут Политехнический институт, и повезли его туда. Но пока его везли, машина сломалась, его там попытались сжечь в лесу в Парголовском парке. Не сожгли. В конце концов, все-таки остатки его довезли до этого, дотащили, те, кто сопровождал это до Политехнического института. И действительно, в одной из печей этого Политехнического института он закончил свое бытие, бренное земное тело Григория Распутина. Есть версия о том, что по дороге отпиливали какие-то куски от него и на сувениры растаскивали местные жители. Мы не знаем, правда это или нет. Единственное, что якобы сохранился, это член Распутина, который, правда, опять-таки, по легенде, был отрезан вовсе не во время переезда из Петербурга в пригород, по сути дела, то есть в зону Политехнического института, а якобы он был отрезан, это по одной из версий, Распутина во время убийства кастрировали, хотя по воспоминаниям тех, кто видел труп, у него в районе мошонки было некое месиво, не отсутствие паура, а просто там, сколько по всему, Юсупов этой гири в первую очередь бил по половым органам. Но, тем не менее, есть легенда о том, что во время убийства вот эти вот решили его лишить сакральной силы и отрезали ему член. Этот член потом каким-то образом оказался у одной из служанок. Эта служанка положила его в коробку. Эта коробка дожила до того момента, когда она оказалась презентована дочери Распутина. И вот вроде бы якобы этот член сейчас в Петербурге в музее там простатологии находится. Это, конечно, с моей точки зрения абсолютный нонсенс. Ну, во-первых, потому что действительно сохранился какой-то огромный совершенно орган. А по описаниям людей, которые вместе мылись в бане с Распутиным, вот никаких там 30-сантиметровых половых органов у Распутина не было. То есть вот, подробно описывает голову Распутина вместе с ним мывшийся его знакомый. Сохранилось это описание. Он описывает там, где у него была даже пигментация там какая. Но ну, вот изумление по поводу того, что он увидел какой-то нечеловеческих размеров половой член, нет. Посмертная судьба тела Распутина, скорее всего, наиболее достоверная ее часть заключается в том, что тело было сожжено в топке политехнического института. Все попытки превратить Распутина в реликвию можно считать законченными.
Я благодарю Даниила Коцюбинского за этот замечательный рассказ. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.